Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
СМИ сообщили о новом ударе по шиитскому ополчению в Багдаде. США отрицают свою причастность. Маршал Хафтар мобилизует все население на востоке Ливии в связи с возможной интервенцией Турции. Солисту немецкой группы «Рамштайн» Тилю Линдеману сегодня исполняется 57 лет. Всем доброе утро. Меня зовут Никита Воронков. Вместе со мной в студии коллега Евгений Майструк.
Всем здравствуйте.
Всем здравствуйте. Да, и буквально старые песни о главном. Вчера была основная тема — это устранение генерала иранского Сулеймани с помощью авиаудара американского по предместьям Багдада, там, где находится аэропорт. Но вот произошла новая атака. Во всяком случае, об этом сообщают СМИ, но уже есть и опровержение. Вот они буквально сейчас поступают на ленты информагентства. Вооруженные силы Ирака опровергают то, что был авиаудар в принципе. Район Эт-Таджи, это север Багдада, севернее Багдада, а именно там, в общем-то, погибли, по информации телевидения иракского, по меньшей мере 5 человек. Колонна машин попала под обстрел с воздуха. Кто именно нанес удар, СМИ не сообщали. Личности погибших тоже не раскрывали. По одной из версий, в автомобилях находились врачи шиитского ополчения Ирака Аль-Хашет Аш-Шааби.
Ну вот сначала в США, да, уже заявили, что Пентагон эти удары не наносил. Это написал в Твиттере официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майкл Кэггинс, да. Но позвольте все-таки с тобой не согласиться. Мне кажется, что ты говоришь, накануне была одна из центральных тем всех новостных телепередач. Это нападение на Сулеймани, да, убийство Сулеймани. Мне кажется, что эта тема по-прежнему остается одной из главных и никуда не уходит. Ну вот что известно сейчас? Сейчас известно об ударе по району Эт-Таджи. Говорили о том, что в автомобилях находились врачи шиитского ополчения Ирака, Аль-Хашет Аш-Шааби, то, что ты рассказал. Но мне кажется, что сообщения, которые поступали по иракским агонам, да, потом опровержение и от вооруженных Ирак. Сил Ирака, оно ведь свидетельствует о том, что Ирак и иракские власти, в том числе иракские военные, сейчас находятся в такой ситуации полупаники, а может быть и полной паники, потому что то, что сообщается, никто не удивлен тем, что такая атака могла быть совершена. Другое дело, сразу же возникал вопрос, если это не сделали американцы, то кто это мог сделать? Неужели иракские вооруженные силы? И, конечно, в этом, ну, есть, мне кажется, такой большой вопрос. Но мы ведь вынуждены возвращаться к этой новости об убийстве Сулеймани Пентагоном, да, и мне показалась интересной публикация газеты «Политико» со ссылкой, как это вводится обычно, да, Никита, со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, но подчеркивается, что высокого ранга. Так вот, иностранная газета, американская газета пишет о том, что президент США Дональд Трамп мог отдать распоряжение военным ликвидировать Касема Сулеймани еще 2 месяца назад. Ну, кто проспал Сулеймани, это руководитель, командующий силами специального назначения Аль-Кудс, иранского корпуса стражи исламской революции. Вообще этот корпус, это элитное подразделение, да? А если уж говорить о силах специального назначения Аль-Кудс, то есть это элита элиты такая. Но ведь американцы обвиняли его в том, что его силы совершали нападения, да, в том числе на американское посольство, пошли на штурм американского посольства, или, по крайней мере, это способствовали этому нападению. Но, собственно, здесь у меня, знаешь, другой вопрос возникает. Сейчас мы еще о Трампе поговорим, конечно, но у меня вот другой вопрос возникает. Я сейчас подумал, Никита, что мы... Не только мы с тобой, вообще никто в мире...
Ничего не слышали об этом человеке.
Но это нам не делает чести, нет, я не об этом. Никто в мире не знает, кто еще находится в этом списке Дональда Трампа и Пентагона. Вот в чем, мне кажется, самое главное, такое, самое уязвимое место. Если сегодня в Белом доме выступили с заявлением, что они не ищут, не хотят смены режима, как они говорят, смены режима в Иране, но при этом убивают господина Сулеймани, то это у меня возникают вопросы, кто у них в этом списке еще там присутствует, да, и ни один политик, ни один военный, мне кажется, от этого не застрахован. Если мы вернемся к политике, к публикации этой газеты,
Этого издания.
То, смотри, вот они ссылаются на неназванного представителя Пентагона высокого ранга, но из чего вывод-то такой сделан, что еще 2 месяца назад якобы Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани. Вот по данным издания, 2 месяца назад утром, в день проведения вот этой операции против иранского военачальника, Трамп играл в гольф-клубе, да? Это было... Потом, 15 часов по местному времени, он поехал в свое поместье Мар-а-Лаго. И в течение недели это поместье во Флориде посещали госсекретарь Помпео, глава Минобороны Эспер, глава комитета начальников штабов вооруженных сил Марк Милли, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэлланд. Ну, то есть исходя из того, сколько высокопоставленных, в том числе военных, приезжали в поместье к Трампу, газета делает вывод о том, что вот тогда и было принято решение о ликвидации Сулеймани. Но мне кажется, что это слегка притянуто, я не знаю.
А может быть, кто-то из помощников, значит, Эспера там, или Милли, и есть тот самый... высокопоставленный источник.
Может быть. Но...
Кстати, да. Тебя не удивляет, что там делал директор управления по законодательным вопросам?
Нет, меня не удивляет, но потому что президент может принимать кого он в общем хочет.
Понятно,
поэтому,
если
знаешь,
мы подводим под версию политика, наверное, с господином Уэлландом Трамп мог консультироваться на тему, а не возникли ли у нас как бы разночтения с Конгрессом.
Если да, и вот, кстати, вот о Конгрессе сделать. Мне тоже хотелось сказать, то есть это решение было принято в обход Конгресса. Надо сказать, что у верховного главнокомандующего США есть, конечно, такие полномочия, но то, что он ни с кем из Конгресса не посоветовался, мне кажется, говорит о том, что он конгрессменам не сильно-то и доверяет. То есть, видимо, это делалось в секрете, и наверняка как можно меньше. Мы старались, чтобы как можно меньше людей об этом знали. Хотя, вот заметь, когда была ситуация с ликвидацией Усамы, да, ведь ни для кого это не было секретом, и все-таки американцы его уничтожили. Да? То есть почему сейчас это держалось вот в такой строгой тайне? Ну, может быть, для того, чтобы не помешать американским военным провести эту операцию.
Потому что все-таки Усама был официально для всех в мире террористом, а Сулеймани был там, считался такой угрозой для США, может быть, еще для
США,
ряда стран,
Ираке,
там, для Израиля, а вот для остальных стран он считался просто вот главой подразделения КСИР. Хоть
ну вот, смотри, на вопрос о возможном ответе Ирана источник этого издания отмечает: мяч сейчас на стороне Тегерана, мы ждем, каким будет их ответ, говорит источник. Вот мне интересно, что значит американцы ждут, какой будет ответ иранцев? Ну, понятно, что он не будет мягким, добрым, да, и каким-то...
Но они обещали месть.
Обещали...
Обычно за местью скрывается нечто страшное.
Обычно скрывается, но давай так, месть обещал все-таки руководитель Министерство обороны, министр обороны и Ирана, остальные-то, в общем, ни о каком месте не говорили, просто говорили о том, что и Али Хаменеи, да, и президент, они говорили о том, что Иран обязательно ответит, да. Ну, как именно ответит, не очень понятно.
Но, тем не менее, на всякий случай и соседние страны, и Соединенные Штаты, в общем-то, повысили меры безопасности, в том числе своих посольств и диппредставительств в регионе.
Было бы странно. Да. Кстати, Высший совет национальной безопасности Ирана еще экстренное совещание провел и тоже пообещал отомстить тех, кто убил Сулеймани. Но я так понимаю, что как раз речь идет в основном о трансляции мыслей и намерений главы Минобороны Ирана. Ну и надо сказать, что в мире, конечно, активно комментируют то, что произошло, и вообще ситуацию в Багдаде. Не зря мы начали с якобы удара в районе Эт-Таджи, который, собственно, то ли состоялся, то ли нет, то ли погибли эти 5 человек, то ли нет. Еще раз хочется повторить о том, что повторить мысль о том, что, ну, в общем-то, значит, Ирак продолжает жить в панике, и противоречивая ситуация оттуда поступает. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале убийство иранского генерала американскими военными. Ну вот он говорит, что он просто предупреждает о возможных непредсказуемых последствиях такого шага и говорит о том, что ситуация на Ближнем Востоке может стать еще более взрывоопасной. С осуждением Соединенных Штатов этого нападения, этого убийства выступил ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации. Ну и, конечно, надо сказать, что в мире сейчас очень противоречивые
оценки
даже не произошедшего, а действий Соединенных Штатов в этом регионе.
Действий, да, но в принципе есть и общее во всех этих оценках. Страны мира призывают к деэскалации и как бы к снижению уровня напряженности.
Да, вот мне понравилось заявление Гутерреша, да, руководитель Генсека ООН. Ну, понравилось, я с легкой долей сарказма вынужден признаться вам. Он призывает всех к быть сдержанными, к сдержанности призывает. Ну, то есть, если ООН, да. Угу. Если ООН просто призывает к сдержанности на фоне вот таких событий, то мне кажется, что что-то не так в этом монастыре, и надо что-то срочно поменять.
И, кстати, никто так и не инициировал, да, там, например, заседание Совбеза.
Ну, хотя бы, да, истории. Понятно, что американцы и их союзники могли бы, скорее всего, наложили бы вето на любую резолюцию, там, например, с осуждением этих действий, да, понятно, но хотя бы инициировать заседание Совета Безопасности, ну, мне кажется, было бы гораздо более, даже неэффективно, а хотя бы, ну, какая-то, пусть это будет хотя бы для пиара сделано, мне кажется, да, ну, чтобы сказать, что, ну, слушайте, ну, так, наверное, все-таки нельзя поступать. Ну, с другой стороны, военным и дипломатам виднее, видимо, да.
Давай через паузу обратимся еще к одной точке напряженности на карте мира.
Ну, давай.
Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
Правительство национального согласия Ливии — это правительство, которое сейчас заседает в столице страны, в Триполи, да, запросило у Турции военную помощь, потому что на Триполи наступает Халифа Хафтар. И там речь идет о воздушной, наземной и морской военной поддержке. И парламент Турции 2 января утвердил отправку турецких военных в Ливию. Но в Бенгази, это другая теперь уже столица Ливии, в Бенгази начались, конечно, массовые акции протеста против этого решения турецкого парламента и турецкого президента. И, собственно, мы должны сказать, что фактически Ливия сейчас расколота на две, по меньшей мере, две части. Третью столицу я к своему стыду не знаю, но знаю, что и восточная столица Бенгази.
Я точно помню, в Табруке сидел парламент, это еще восточнее. То есть Бенгази между Табруком и Триполи.
Прекрасно. То есть понятно, во что превратилась Ливия после того, как американцы уничтожили Каддафи.
А
да?
Что происходит на юге Ливии, доподлинно никто вообще не никому не известно, потому что там пустыня, и там много племен, и у всех есть оружие.
Мне кажется, что там люди даже не очень понимают, что они живут в Ливии, да, но это их право, пожалуйста, да. С другой стороны, там достаточно много нефтяных месторождений, которые как раз эти люди с автоматами, как ты говоришь, вполне себе нормально, можно такое слово употребить, крышуют, да? Давай, я просто другое, вот, мне кажется, любое другое слово не подошло бы сюда, да, то есть пусть оно такое не совсем литературное.
Можно было бы объяснить в нескольких словах, но вот если одним, то так.
То так, да. Таким образом, что сейчас происходит в Ливии, которая и до сих пор находилась в состоянии, ну, в общем, такого фактического развала, да. Сейчас Хафтар наступает на Триполи.
Уже достаточно давно, в принципе.
Давно, ну, давно наступает. Видимо, понимаешь, как километр наступает...
Да, два отходят.
Два отходят, да. Ну, то есть мы слышим о том, что Хафтар наступает на Триполи уже достаточно давно. Вероятно, точная граница просто не проведена между сферами влияния Триполи и Бенгази. Вот поэтому и приходят такие сообщения. Но если Хафтар действительно сейчас подходит к Триполи и в ближайшее время может правительство национального согласия Ливии, в общем-то, пасть, и Триполи может перейти под власть правительства Хафтара, то понятно, что вмешательство Турции всю эту систему, конечно же, сломает. Да? И сейчас очень сложно предсказать, какие именно вооруженные силы, сколько вооруженных сил будет направлено всего Турции в Ливию. Да? Но понятно, что Хафтар уже не сможет занять Триполи, если там будут турецкие войска. Конечно, силы не равны, и надо отдавать себе отчет в этом.
Ну да, учитывая, что у Турции и авиация, и флот, и, в общем-то...
Нет, ну тут даже вот как-то сравнивать, потому что Хафтар полевой командир, ну, в общем, все, да, на этом.
С этой точки зрения становится немного боязно за тех мужчин, женщин и вообще любых гражданских лиц, которым Хафтар хочет раздать оружие в руки. Потому что в своем видеообращении он сказал, помимо того, что мы объявляем всеобщую мобилизацию, мы еще объявляем и джихад.
Мне кажется, здесь боязно вообще за всю Ливию, понимаешь? Если всем раздадут оружие...
Обычно это подразумевает то, что люди должны идти до конца, насколько я знаю.
Вероятно, но абсолютно точно, что ситуация в Ливии сейчас подсказывает нам, что в ближайшее время спокойных времен там не будет, да, и, к сожалению, нам приходится говорить о том, что число погибших, оно ни в коей мере не снизится. Вот в чем самая большая, мне кажется, проблема и беда, потому что люди-то, конечно, хотят все спокойно жить, да, в стабильном государстве, хотя бы так, как было при Каддафи. Пусть там была диктатура, но хотя бы какая-то была стабильность. То, что сейчас происходит в Ливии, вообще, мне кажется, жить в этом очень сложно. Но здесь ничего не поделаешь, вот придется. И когда ситуация в Ливии, и мы говорили сейчас с тобой об Ираке, да, ну, посмотри, когда американские войска вошли в Ирак. В общем, что с тех пор там что-то стабилизировалось? Нет, все то же самое происходит. То же самое будет и в Ливии. Там еще несколько десятилетий вполне себе будут приходить подобные сообщения, я думаю.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дональд Трамп назвал Владимира Путина единственным человеком на Земле, который может уничтожить США. И отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флина и высокопоставленных сотрудников Белого дома. А за что же?
Да, смотри, они вроде как не сообщили Трампу о звонке российского лидера. Ну, об этом, давай так, об этом говорится в книге американского журналиста Питера Бергена Называется она «Трамп и его генералы. Цена хаоса». Не знаю, насколько это можно было произносить, может быть, это реклама, но название мне очень понравилось. И вот что, значит, пишет американский журналист. Трамп говорит: «Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не поставил мне трубку? О чем ты думал?» — говорит Трамп Флину.
Хорошо передана интонация трамповская.
Трамповская, ну да. А все это происходило, вот теперь совсем, чтобы все было понятно, а все это происходило, когда он обедал с Терезой Мэй, тогда премьер-министром Великобритании, да? Все это, по-моему, в 17 году было, о чем пишет Берген. Так вот, представь, знаешь, они едят себе, сидят. И Мэй ему говорит: «А вам звонил Путин?» А он говорит: «Нет, не звонил». И тут Флинн наклоняется, а то есть мы понимаем, да, что, значит, когда главы государства принимают писчу, да, то, значит, за ними стоят помощники. Получается так, да, потому что Флинн наклоняется к уху Трампа и говорит: «Путин звонил, я вам забыл сказать», или что-то в этом духе, да.
И тут вот,
да, и тут, собственно, Путин, ой, простите, и тут, собственно, Трамп и стал ругать Флинна и, в общем, всех сотрудников Белого дома. Ну, такая, ну, благодаря вот этой вот книге мы теперь можем погрузиться, немного погрузиться, мы можем понимать, как это все там происходит, да, то есть вот так вот. Два человека едят, над ними кто-то стоит, да, и на ушко им что-то там шепчут.
Не, ну они, может быть, стоят по стеночке, ну, как, быть, когда нужно, да, когда какой-нибудь жест не подходит. И наклоняются. Кстати, что-то, нечто подобное было тоже как раз-таки, наверное, году в 17-м, только с Си Цзиньпином встречался Трамп, тоже, по-моему, по месте во Флориде. Такая полуформальная обстановка, то есть обеденный стол, они заседают, и в этот момент тоже кто-то подошел из помощников, по-моему, по нацбезопасности, к Трампу и на ушко что-то шепнул. Трамп расплылся в улыбке и сообщил господину Си то, что: «Господин Си, мы только что нанесли удар по Сирии».
Прекрасно.
Господин Си, да, за обедом.
Отлично.
Вот, как бы господин, реакция господина Си историю умалчивает.
Ну, мы можем себе предположить, потому что, ну, мы знаем, да, это китайская выдержка такая, восточная, я бы даже сказал, восточная выдержка.
Да, и всем...
Ни один мускул не дрогнул на лице Си, вот так вот, господин Си. Вот,
да, он себя в это время представлял сидящим на дереве и наблюдающим, как помнишь из той притчи китайской, которую Владимир Путин тоже любит вспоминать, когда кто-то там, тигр или кто-то в схватке, и умная обезьяна сидит на дереве и наблюдает. Но обычно тот, кто рассказывает, тот себя и на дереве представляет почему-то.
Теперь я знаю, где находится Никита в своих мыслях.
Спасибо. Итак, три минутки. Не забываем, что у нас еще музыкальная история. Сегодня вокалисту Рамштайн Тилю Линдеману исполнилось 57.
И мы с Никитой от лица всех наших слушателей поздравляем Тиля Линдемана. 57 лет. Хороший, да, возраст такой. Не старый, не молодой.
И не пенсионный. И вроде как еще можно работать.
Вот. А смотри, ему удалось, говорят, да, Линдеману, собрать воедино имперскую эстетику, хард-роковую мощь и электронный драйв. Вот так вот. Ты согласен с этим?
Я согласен с этим.
А ты согласен с этим?
С имперской эстетикой?
Что, слушай, с имперской, и говорят, одни говорят с имперской, другие с советской, но я такой думаю,
социалистической. Еще называют ее, потому какая что советская? Он же из ГДР.
Он родом из ГДР.
Родом из ГДР,
смотри,
да.
Его еще называют, что «наш человек в Берлине». Вот так вот называют. Да?
Но он же что-то знает по-русски. Смотри, их же учили в школах в Восточной Германии.
Он знает русский язык, ему нравится, говорят, советская, мне кажется, все-таки социалистическая эстетика, да. И любовь к конструктивизму. Вот, кстати, это что? Это советская эстетика, да. ну, я не знаю, имперский романтизм, вот еще говорят. Ну, тут интересно, понимаешь, вот все говорят имперский романтизм, там все это советская эстетика. Все знают Линдемана, все знают Рамштайн. Рамштайн, мне кажется, что он нравится вообще всем, а может быть, я экстраполирую вообще свою любовь на всех остальных, так тоже может быть.
Но он нравится многим.
Многим. Так. А ты знаешь, да, что он бывший пловец?
Вот знаешь, это с удивлением я из заметки из какой-то узнал.
Смотри, он бывший пловец, и слушайте, как сложилась его жизнь. Вкратце, не стал он пловцом, потому что пошел гулять по Риму со своей девушкой, сбежав из общежития. Но
когда
зато
там были
он стал...
соревнования.
Да, да, да. Но его отчислили из сборной. Зато он стал прекрасным, прекрасным музыкантом, которого, в общем, мы все знаем и еще раз поздравляем.
Да, 57 лет Тилю Линдеману. Спасибо большое, говорю Евгению Майструку. Меня зовут Никита Воронков.
Спасибо.
Оставайтесь с нами.